«Помогу, а как же? Помогу тебе прямо до тюрьмы добраться. А ты же был такой законопослушный, Корбет. И что скажет старый Пауэрс?»
Дубинка стукнула Мэтью по плечу, и он твердо решил со следующей попытки встать. Упершись для этой цели ладонью в землю, он ощутил тот предмет, который был сунут ему в ладонь. Подобрал, увидел что-то прямоугольное, завернутое в коричневую бумагу, запечатанное простым белым воском. Поднеся под фонарь Нека, Мэтью прочел надпись печатными буквами. «Корбет».
«Давай, давай! Не только ужрался в хлам, так еще и указ лорда этого нарушаешь!»
Дубинка снова стукнула Мэтью по плечу, на сей раз сильнее. Рука заболела, как ужаленная.
5 секунд, потом за волосы потащу».
Мэтью встал. Мир сделал несколько оборотов, но Мэтью опустил голову, глотнул воздух, и тошнота прошла. Держа предмет в правой руке, Мэтью вытащил левые часы.
«Ты арестован! На случай, если сам еще не понял. Шагай давай!» — скомандовал Нек.
Мэтью открыл часы и поднес к свету. «Сейчас 8:20.
«Ну, мне, может, этаки выпендрежные часики не по карману, и одному богу известно, как ты их раздобыл. Но мне для выполнения моего долга они не нужны. Ты пьян, а до тюрьмы как раз 10-12 минут ходу, если я свои улицы знаю».
«Я не пьян, на меня напал бандит».
«О как! И кто это был?» — фыркнул Нек. «Сам Маскер, да?»
«Мог быть и он, я не знаю». Нек ткнул фонарем в сторону Мэтью.
«Так чего ж ты жив?»
На это у Мэтью ответа не нашлось.
«Пошли!»
— велел Нек и надавил концом дубинки на горло Мэтью. Тот напрягся, чтобы не сдвинуться под давлением. «Я в тюрьму не пойду», — ответил он. «Я пойду домой, потому что я не нарушал указа». Пусть даже дом — это голландский молочный сарай без окон, но утром он проснется свободным человеком.
«Значит, сопротивляемся аресту, да?»
«Значит, сообщаю вам, что иду домой и советую заниматься своим делом».
«Вот как?»
«Забудем лучше это происшествие, и спасибо за помощь». Нек криво усмехнулся.
«А я вот думаю, что тебе нужно втемяшить кое-что».
Он замахнулся дубинкой, и Мэтью понял, что констебль собирается размозжить ему голову. Но если Нек думал, что Мэтью пьян и не способен защититься, то его ждал немедленный неприятный сюрприз, потому что Мэтью переложил завернутый в бумагу предмет в левую руку, а правый выразил энергичный протест прямо в зубы Неку. Звук был такой, будто веслом ударили жирную треску. Нек пошатнулся, глаза у него полезли на лоб, а дубинка рассекла воздух там, где только что стоял Мэтью. Секунды три ошеломленный Нек стоял неподвижно. Потом оскалился, как разъяренный зверь, скорее всего, взбесившаяся водяная крыса, и бросился снова, занося дубинку. Мэтью стоял твердо. Ему очень хорошо вспомнилось, что говорил Хадсон Грейтхаус на первом уроке фехтования. «Ты должен перехватить инициативу своего противника». Мэтью решил, что к кулачной драке это тоже применимо, как и к бою на рапирах. Шагнув назад, он блокировал удар левым предплечьем, а правый кулак направил прямо в нос Нека. Что-то влажно хлюпнуло. Констебль отлетел назад, чуть ли не скользя на каблуках. Он кашлял, фыркал, капли крови летели из обеих ноздрей. Потом прикрыл разбитую морду ладонью, и из глаз у него показались слезы. Мэтью занес кулак для очередного приветствия и спросил: «Хотите еще, сэр?» Нек что-то жалобно промямлил. Мэтью ждал следующего нападения. Это было бы уже третий за один вечер. Но Нек опустил голову, повернулся, быстро зашагал туда, откуда пришел, и свернул влево на Кинг-стрит, унося с собой свет фонаря. «Скатертью дорога!» Мэтью чуть не выкрикнул ему это вслед, но без света у него храбрости поубавилось. Он не знал, не побежит ли Нек звать еще какого-нибудь констебля на помощь, да и не очень этим интересовался. Подобрав свой узел, он оглянулся, проверяя, что никто больше не будет хватать его за горло сгибом железной руки, и пошел быстрым шагом в сторону дома Григсби. Никогда раньше Мэтью так не был рад свету. Пусть даже из пробитых гвоздями дыр в жестяном фонаре, поставленном возле двери сарая. Шнур с ключом болтался на дверной ручке, как и было обещано. Мэтью отпер дверь, спустился на 3 ступеньки, светя себе фонарем, и оказался в помещении примерно вдвое меньшем его мансарды. Утоптанный земляной пол был цвета корицы. Стены оштукатурены и выкрашены, соответственно, в кремовый цвет. Неуютного вида оленья шкура на топчине у стены ожидала своего постояльца. Ну, все лучше, чем земляной пол. Хотя, как сказать... Впрочем, надо отдать должное гостеприимству Григсби. В каморке стоял круглый столик, а на нем миска с водой, несколько спичек и огниво. На полу, рядом с топчаном, ночной горшок. Мэтью предстояло делить это помещение со штабелем деревянных ящиков, несколькими ведрами, различными деталями пресса, лопатой, топором и прочими инструментами, а также с какими-то неизвестными предметами, обернутыми парусиной. Поскольку здесь пол был низко, а под самой крышей находились отдушины для вентиляции, в помещении стояла приятная прохлада. В общем, переночевать можно. Единственная проблема, как вскоре сообразил Мэтью, что с внутренней стороны двери нет засова.